Четвертая глава Евангелия от Матфея по праву считается одним из самых восхитительных текстов в Священном Писании. Ведь именно здесь мы читаем великие слова нашего Господа: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Несколько лет назад я прочитал в пресвитерианском журнале одну притчу, которая послужит вступлением к изучению текста из четвертой главы от Матфея. Вот что там было написано. На скалистом берегу моря, где часто случаются кораблекрушения, стояла маленькая спасательная станция. Она была оборудована отнюдь не по последнему слову техники. Вместо здания стояла небольшая будка, в распоряжении команды была лишь одна утлая лодка. Но сам экипаж станции, несколько преданных своему делу спасателей, постоянно выходил на вахту в море и не думал о себе, без устали разыскивая уцелевших после кораблекрушений. Спасатели этой чудесной станции спасли немало жизней, и она приобрела широкую известность в округе. Некоторые спасенные, а также многие другие, живущие в этой местности, решили связать свою жизнь с этой станцией и стали тратить силы и средства на ее работу. Они помогли купить новые лодки, обучить новые экипажи, и станция стала расти. Некоторые члены спасательной станции оказались недовольны, что спасатели по-прежнему ютятся в плохо оборудованной и неотремонтированной будке. Они решили, что для тех, кого спасут в холодных водах моря, нужно предоставить лучшее помещение для первого ночлега. Они заменили кушетки и койки и поставили новую мебель в новом достроенном здании. Теперь спасательная станция стала популярным местом сбора членов. Она превратилась в своего рода клуб, где мебель и украшения должны соответствовать самым высоким требованиям. Члены станции уже не проявляли особого интереса к тому, чтобы выходить в море, искать затонувшие корабли и пытаться спасти уцелевших в кораблекрушении. Они просто наняли команду профессионалов, которые выполняли спасательную миссию. Во внешнем убранстве по-прежнему преобладали образы спасения на водах, а каждое заседание членов клуба начиналось со специального обхода ритуальной спасательной лодки, стоявшей в середине зала. Однажды у берега затонул огромный корабль. Профессиональные бригады спасателей привезли на берег массу мокрых людей, многие из которых едва не утонули. Все они были очень грязными, многих тошнило, кожа некоторых почернела, некоторых пожелтела. Прекрасное, вычищенное до блеска помещение клуба было испачкано грязью и водорослями. Тогда административная комиссия тотчас приняла решение о строительстве душевых кабин вне здания клуба, где спасенные после крушений могли бы как следует отмыться, прежде чем войти внутрь. На следующем собрании произошел раскол между членами клуба. Большинству участников было неприятно продолжать высылать миссии спасения в море. Они считали это препятствием для нормальной жизни клуба. Другие члены настаивали, что спасение на воде – это главная цель спасательной станции. Они утверждали, что название говорит само за себя, а они по-прежнему назывались спасательной станцией. Но эта группа оказалась в меньшинстве. Одержавшее победу большинство предложил им основать новую прибрежную спасательную станцию на некотором расстоянии, если уж они так желают продолжать спасать разных людей после кораблекрушений. Так они и поступили. Шли годы, и новая станция пережила те же самые изменения, что и первая. Она превратилась в клуб. А поодаль была основана новая спасательная станция. Там повторилась та же история. Сегодня, если вы посетите эти места, вы увидите вдоль побережья вереницу эксклюзивных клубов. Корабли по-прежнему терпят крушения в этих водах, но людей уже никто не спасает, и они погибают. Простая, но поразительная иллюстрация истории церкви. Однако церковь по-прежнему призвана спасать людей и благовествовать. И это самое чистое, самая истинная, самая благородная и самая важная задача, стоящая перед ней. Ловцы человеков навсегда призваны совершать великое дело благовестия – спасение утопающих в море греха от неизбежной гибели на рифах ада. И это величайшая Божья забота. В первом послании Иоанна 4 главе написано: «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Иоанна 3:16 говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал». Бог всегда считал благовестие величайшим делом своего сердца и величайшей заботой своего ума. Возвращение заблудших – величайшая забота Бога и Христа. В Луки 19:10 написано: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». И Бог Отец, и Христос обеспокоены спасением погибающих. Об этом же печется и Святой Дух, ведь именно Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. Именно Святой Дух сойдет на церковь, и тогда, по словам Иисуса, вы примете силу и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, даже до края земли». Бог отнюдь не равнодушен к благовестию. Христос не равнодушен к благовестию, и Дух не равнодушен к благовестию, к спасению заблудших. В Новом Завете мы также видим, что и апостолы были неравнодушны к благовестию. Несомненно, это можно сказать об апостоле Павле. В послании к Римлянам, 1 главе, Павел вторит Божьей мудрости. «Я должен и еленам, и варварам, мудрецам, и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Позже в том же послании к Римлянам в 9 главе Павел говорит: «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти». Благовестие было тяжелым грузом на сердце Павла. В 10 главе 1 стихе он говорит: «Желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение». В 1 Коринфянам 9:20: «Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Бог отнюдь не безразличен к тому, чтобы привести к себе заблудших людей. Христос был не безразличен к благовестию. Святой Дух был не безразличен к благовестию. Апостолы были тоже не безразличны, и ранняя церковь была не безразлична к благовестию. Когда апостолы рассеялись, Деяния 8 глава, они пошли и повсюду проповедуя Иисуса Христа, чтобы привести людей к Нему. Ветхий Завет говорит то же самое. Любящее сердце Бога всегда было небезразличным к заблудшим и беспокоилось о них. В книге Притчи, 11 главе 30 стихе, мы можем прочитать великие слова: «Мудрый привлекает души». Мудрый. Если вы внимательно читали книгу Притчи и видели, как употреблено слово «мудрый», вы увидите, что оно синонимично понятию «праведный». Истинно праведный, благоразумный человек, не только имеющий знания, но и живущий в соответствии со своим знанием, привлекает души. Такой человек воистину мудр. В заключительной части книги Даниила, в 12 главе 3 стихе, мы читаем: «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда». Человек, обращающий другого к праведности, назван мудрым, и он будет сиять вовек. Скорее всего, один из классов по изучению Библии в нашей церкви назван «Звездный свет» именно поэтому. Слово Божье говорит очень ясно об этом, и наш текст подтверждает это. Евангелие от Матфея, 4 глава, 19 стих, мы читаем слова Господа Иисуса: «И говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Это чудесное обетование. Он не просто дает повеление или высказывает пожелание, он говорит: «Я сделаю вас способными ловцами». А ловить — это уже наша задача. Знаете ли вы, что в Новом Завете термин «благовествовать», по-гречески «евангелидзо», встречается минимум 53 раза. Великое поручение, записанное в Матфея 28 главе 19-20 стихах, подытоживает это понятие, говоря: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Некто сказал: «Благовестие – это Божье рыдание». Благовестие – это плач и слезы Иисуса об обреченном городе. Благовестие – это печаль апостола Павла, когда он взывает: «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти». Благовестие – это мольба Моисея о спасении народа: «О, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога, прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты вписал». Благовестие – это и воззвание Джона Нокса: «Господи, дай мне Шотландию, или я умру». Это и плач Уэсли, возвещающего: «Мой приход, весь мир». Благовестие – это плач родителей, рыдающих о заблудшем сыне. Это величайшая задача, и мы должны исполнять ее. Но в то же время благовестие – это величайший парадокс. Приобретение грешников для Христа парадоксально. Иисус сказал: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Иными словами, спасая других, мы теряем себя, и жертвуем собой, мы приобретаем других. По-другому можно сказать так: тот, кто желает приобрести мир, должен быть отвержен этим миром. Получить и то, и другое невозможно. В 15 главе Евангелия от Иоанна Иисус говорит: «Но да сбудется слово, написанное в законе их. Возненавидели меня напрасно. Когда же придет Утешитель, который я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною». Иными словами, Иисус уже тогда говорит, что ученики будут Его свидетелями. Вы пойдете в мир и будете свидетельствовать. И что же будет тогда? 16 глава, 2 стих. «Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Побеждающий мир, приобретающий мир, будет отвержен миром. Кто хочет сберечь свою жизнь, потеряет ее, а кто потеряет жизнь свою, отдаст ее ради спасения других». Вот каков путь Иисуса. Это наш Господь, спасший нас от смерти, поправший смерть, приняв смерть. Так и благовестие. Это в каком-то смысле жертва большим ради меньшего. Достойного ради недостойного. Здесь сильный погибает, чтобы жил слабый. Это не лишенная любви теория выживания сильнейших. Это жертва сильнейшего ради того, чтобы слабейший мог ходить. Библия ясно говорит, что мы обязаны посвятить самих себя тому, чтобы идти к тем, кто живет без Иисуса Христа в этом мире, и жертвовать собой ради того, чтобы завоевать их. На этой неделе я внимательно перечитывал одну старую книгу. Мне нравится читать старые книги, потому что я полагаю, что все, что нам кажется новым и замечательным открытием современности, когда-то уже было сказано и как сокровище хранится на страницах древних книг. Божий Дух на протяжении веков всегда раскрывал великие истины своему народу. И вот на этой неделе я перечитывал одну старую книгу, написанную еще в 1877 году. И нашел в ней одну небольшую заметку, которая мне показалась достаточно интересной. Автор пытается побудить читателей к благовестию. Один старец, человек Божий, чье имя не называется, был проповедником. Он пылко призывал верующих идти в мир и завоевывать души для Христа. Вероятно, он говорил церкви: «Хватит быть клубом, будьте спасательной командой». И вот что он пишет. «Предположим, что сегодня на Земле живет 1 600 000 000 человек. То есть 1 600 000 000, что для 1877 года, возможно, было слишком смелой оценкой. Предположим также, что на всей Земле живет лишь один христианин, через которого Святой Дух за весь следующий год обратит ко Христу 2 человек, а каждый из этих 2 новообращенных также приведет 2 ко Христу в течение 1 года духовной жизни после обращения, и такой процесс будет продолжаться постоянно. Как вы думаете, сколько времени потребуется, чтобы, начиная с 1 христианина, привести ко Христу все население Земли в 1 600 000 000 жителей?» Ответ, несомненно, поразит многих наших читателей. Но если доверять цифрам, то весь мир будет обращен ко Христу уже через 30,5 лет, то есть менее чем через 1 поколение. Неужели Духу Божьему будет не под силу осуществить это предприятие, если Церковь будет стремиться к этой цели? Но оставим упомянутые условия. Мы предположили, что в мире лишь один верный христианин. Но с большей или меньшей вероятностью можно предположить, что сегодня в мире живет как минимум 20 000 000 христиан. Пожалуй, эта цифра весьма занижена. И если каждый из 20 000 000 христиан приведет ко Христу 1 душу, то до конца текущего 1877 года число христиан удвоится. И если подобные результаты вследствие молитвы и должного старания повторятся в следующем, 1878 году, и затем в последующие годы, то благодаря верным христианам, приводящим ко Христу по 1 душе в год, к концу 1883 года на небесах зазвучал бы великий хор, и земные царства превратились бы в царство нашего Господа Иисуса Христа. Должен вам сказать, этого не случилось, и вам это известно. Они этого не сделали. Но знаете один интересный факт? Если бы каждый член нашей церкви благодать обучил 2 других человек, как рассказать Евангелие Иисуса Христа, и если бы вместе они, каждый, приводили бы 1 человека ко Христу раз в полгода, и этот процесс бы продолжался непрерывно, то через 6,5 лет ко Христу обратилась бы вся долина Сан-Фернандо за последующие 6 месяцев и весь остальной Лос-Анджелес. Я говорю это не для того, чтобы начать спор о том, желает ли Бог, чтобы весь Лос-Анджелес спасся. Я просто хочу показать вам, что это вполне реальная задача. Ведь поручение не изменилось. Народ Божий, с чего-то нужно начинать, и можно начать с себя. Причем начать нужно не здесь, за кафедрой, а там, где сейчас находитесь вы. Сирена, звучащая в тумане, может оказать большую помощь кораблям, но ни один севший на мель корабль еще не был спасен с помощью сирены. Я могу выходить за кафедру каждое воскресенье и каждое воскресенье давать гудок, трубить в горн и свистеть свисток, но только хорошо натренированные спасательные команды способны вытащить тонущих людей, потерпевших крушение, и спасти им жизнь. Вы понимаете? Мы — ловцы человеков. Великий проповедник Уорд Бичер однажды сказал: «Чем дольше я живу, тем более я уверен в такой проповеди, где служитель — один человек, а его собрание — другой человек, и нет сомнений в отношении того, кому обращена его проповедь». Благовестие — это осуществление вечного Божьего замысла искупления в отдельный момент времени. Люди приходят ко Христу, когда им лично проповедуют отдельные благовестники. Возлюбленные мои, все это началось в Матфея 4 главе с 18 по 22 стихи. Давайте прочитаем этот текст. «Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: „Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков“. И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Завидеева, и Иоанна, брата его, в лодке с Завидеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним». Впервые в Новом Завете была собрана команда спасателей. Первая бригада евангелистов, которая будет соответствующим образом натренирована и начнет процесс исполнения великого поручения. Все начинается здесь. Давайте рассмотрим контекст. Главная тема всего Евангелия от Матфея, всех 28 глав, Иисус – Царь. Матфей знакомит нас с помазанником-царем. Повсюду в Евангелии от Матфея мы встречаемся с доказательствами Царства Иисуса Христа. И мы увидим его в образе царя. Мы уже говорили об этем, изучая Матфея 4 главу с 12 по 25 стихи. Весь огромный раздел в Матфея 4 главе с 12 по 25 стихи сосредоточен на начале служения царя Иисуса. Именно здесь, в Галилее, Иисус начинает свое царское служение. Этот раздел мы назвали «Первые лучи восхода». В город входит долгожданный царь. После долгих лет приготовлений, после служения Иоанна Крестителя, после крещения и искушения в пустыне, Иисус, наконец, начинает свое царское служение. Свое служение Иисус начинает здесь, в Матфея 4, 12-25. И на прошлом собрании мы размышляли над несколькими пунктами. Во-первых, в 12 стихе мы видим, что Иисус начал свое служение в самое подходящее время. Во-вторых, в стихах с 13 по 16 евангелист говорит, что служение началось в нужном месте, в Галилее. В-третьих, служение началось с четкой вести. 17 стих говорит: «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: „Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное“». Иисус на самом деле оказался в назначенном Богом месте, в назначенную Богом минуту, чтобы исполнить назначенный Богом план. Он начал служение в тот самый момент, когда Иоанн был брошен в темницу, в языческой Галилее, в том самом месте, где его готовы были слушать более, нежели где-либо еще, где к нему были наиболее открыты, где присутствовал наибольший потенциал и где была наиболее острая нужда. Он начал служение со словами: «Приблизилось царство, и чтобы в нем оказаться, вам необходимо покаяться». Итак, Иисус начал служение в нужное время, в нужном месте, с необходимой вестью. И сейчас мы подходим к следующему пункту, описанному в 18 стихе. Иисус начал служение с нужными соратниками. С нужными соратниками. Иисус не планировал совершить служение в одиночку. И он не действовал в одиночку, хотя, конечно же, он мог. У него было достаточно силы и власти, у него было право на это. Но замысел был другой. Он не намеревался совершить служение в одиночку. Отметьте себе это. Кроме того, он не намеревался совершить служение с помощью одной лишь проповеди. Ему нужны были ловцы человеков. Значит, человеков нужно ловить. Много лет назад доктор Дюрие сказал: «Больной душе не нужна лекция о медицине. Ей нужно предписанное доктором лекарство». Иисусу были нужны не те, кто просто слушает лекции о медицине, но те, кто несут рецепт для лечения души тем людям, которые в нем нуждаются. Мы не знаем, как были признаны в спасательную команду все 12 учеников, но мы знаем, что их туда призвал лично Иисус Христос. Мы знаем обстоятельства призвания семерых из них. Об остальных пяти мы не знаем подробностей, но знаем, что их призвал лично Иисус. Он сам выбрал свою спасательную команду. Он выбрал тех, кого хотел отправить на замечательную миссию ловить человеков. Бог никогда не проявляет небрежность в выборе соратников. Можно обратиться к Ветхому Завету, где описывается удивительная история, как Бог избрал Израиль, чтобы этот народ стал Божьим соратником в деле благовестия. Именно израильтянам было суждено стать Божьим рупором. В 49 главе книги Исаии Бог говорит: «Ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь». Он избрал еврейский народ, чтобы в ветхозаветное время евреи были соратниками Бога. Среди израильского народа он выбрал особых мужей, таких как Иеремия, Исаия, Иезекииль или многих других. Также и в Новом Завете Иисус тщательно выбирает своих партнеров. В Иоанна 15:16 Иисус, глядя в глаза 12 ученикам, говорит: «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод». В Иоанна 6:70 он говорит: «Не 12 ли вас избрал я?» Иисус тщательно выбирает себе соработников. Вы можете спросить: неужели он и меня избрал быть ловцом человеков? О, да! Все, кто во Христе, обязаны исполнять это поручение. Мы все должны проповедовать Христа. Мы все обязаны работать на ниве, которая побелела и готова к жатве. Все мы. Читая книгу «Деяний», мы видим, как церковь возрастала и расширялась, и как каждый становится членом спасательной команды. Так к ветхозаветным пророкам и новозаветным апостолам и ученикам присоединились все те, кто пришел к Иисусу Христу. Это наша всеобщая задача. В Луки 24:46 он сказал: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых третий день». И далее: «И проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима, вы же свидетели сему». Обратили ли вы внимание, что о покаянии и прощении грехов во имя Его нужно будет проповедовать во всех народах? А Иерусалим должен был быть лишь началом. Проповедь должна была выйти за рамки города. И теперь это же дело продолжается в нас. Вот почему в Деяниях 1:8 сказано: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Поэтому во 2 Коринфянам 5:20 Павел говорит: «Итак, мы – посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». Ему вторит Петр в 1 послании Петра 2:9: «Вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас». Все началось с 12 учеников, потом коснулось ранней церкви в Иерусалиме, потом пришло в Иудею, затем в Самарию, и потом распространилось на весь окружающий нас мир. Благовестие – это наше дело. Мы также должны последовать за Иисусом и стать ловцами человеков. Думаю, что эти слова должны сильно обличить нас, членов Церкви Благодать, потому что на данном этапе нашей жизни это особо важный вопрос. Однажды мне сказали: «Почему вы делаете особый акцент на благовестие и сосредотачиваете внимание на этом аспекте духовной жизни?» Тогда я ответил: «Я просто движусь в потоке тех дел, которые Христос совершает здесь. Я ничего не просчитываю. Я не вычисляю, что нужно сделать сегодня и что нужно сделать завтра. Эта церковь принадлежит Христу. Он сам созидает ее, а я лишь нахожусь в потоке. Иногда я сам не знаю, что происходит, пока кто-нибудь не обратит на это моего внимания. И тогда мне говорят: заметил ли ты, что в последнее время мы много говорим о благовестии?» Разве? Наверное, так и есть. В этом и вся прелесть — быть там, где действует Божий Дух. Не я руковожу процессом, не я придаю ему направление. Я всего лишь двигаюсь в том же направлении и верю, что сам Бог руководит нами. Я думаю, что сейчас настал тот момент, когда Церковь Благодать должна обратить особое внимание на благовестие. У нас уже есть замечательное общение. Мы научены великим истинам. Однако мы можем настолько погрязнуть в этих восхитительных богатствах и забыть о заблудших, погибающих людях. Мы можем настолько увлечься собственным пением, что можем забыть, что другим также нужно услышать эту песню. Нам может настолько понравиться здесь, что мы забудем о том, что есть люди там. В Италии жил один плотник по имени Луиджи Таризио. Когда он умер в своей каморке в Милане в совершенной нищете, то на чердаке, на стенах и на полу были обнаружены 246 скрипок самых выдающихся мастеров. Он собирал их на протяжении всей своей жизни и прятал их по разным местам. Самые лучшие скрипки были найдены в нижнем ящике старого полуразвалившегося комода. Преданный знаток и любитель музыки Таризио долгое время не показывал миру эти инструменты. И все время, пока скрипки, альты и виолончели Страдивари, Амати и других мастеров пылились у него на чердаке, никто в мире не слышал их звучания. Так же поступали и его предшественники. Знаете ли вы, что одной из самых известных скрипок Страдивари смычок впервые коснулся лишь тогда, когда скрипке исполнилось 147 лет, потому что она была спрятана от людских глаз? Интересно, сколько христиан похожи на Луиджи Таризио? При всей любви к церкви, при всей любви к сокровищам Слова Божьего, насколько мы поглощены этими сокровищами? Не получается ли, что мы не позволяем миру услышать божественную музыку? Ведь это же беда. Я как-то услышал статистические данные, в которые мне совершенно не хочется верить. 95% христиан за всю свою жизнь не привели никого к Иисусу Христу. 95% величайших на свете духовных скрипок никогда не издавали звук. Можно любить церковь. Не нужно отказываться от того, что любишь в церкви, но нужно и выходить в этот мир и свидетельствовать. Мне очень нравится история, которую рассказывал Дуайт Муди. Однажды он зашел в Чикагскую картинную галерею и увидел картину под названием «Вечная скала». Сегодня мы пели замечательный гимн с таким же названием. На картине, которую увидел Муди, был изображен человек, обеими руками обхвативший вросший в скалу деревянный крест, а саму скалу яростно бились волны бушующего моря. Евангелист вспоминает: «Я подумал, что это самая величественная в мире картина». Прошли годы, вспоминает Муди, и он увидел еще одну похожую картину. На ней также был изображен человек, держащийся за крест, но здесь он одной рукой держался за крест, а вторую протягивал человеку, тонущему в море. «Это была картина еще величественнее, чем прежняя», вспоминает евангелист. Церковь благодать очень богата, и я надеюсь, что мы не будем забывать о тех, кто нуждается в том, что уже есть в нашем распоряжении. В одной из своих книг Самуэль Гордон описывает диалог ангела Гавриила с Христом после того, как он вознесся на небеса. Ангел спрашивает Христа о том, как теперь мир услышит Евангелие. На что Иисус ему отвечает: «Я сказал Петру, Иакову, Иоанну, Андрею и некоторым другим, чтобы они всю свою жизнь свидетельствовали обо мне другим, а те, чтобы свидетельствовали другим, и так до тех пор, пока весь мир не услышит эту историю и не почувствует всю его силу». По легенде Гавриил спросил: «А что, если они не будут свидетельствовать другим?» Тогда Христос тихо сказал: «Другого плана у меня нет. Я рассчитываю на них. Другого плана у меня нет». Что значит ловить человеков? Давайте посмотрим. 18 стих. «Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. Проходя же близ моря Галилейского». Прекрасное живописное место. Я даже ел выловленную там рыбу, тилапию, ее еще называют рыбой святого Петра. Эту рыбу ловят исключительно в Галилейском море. Она неприглядна на вид, но восхитительна на вкус. Некоторые из вас были там, и вы сами знаете об этом. Прекрасное место, пожалуй, одно из самых замечательных мест на Земле. Это совсем небольшое озеро. Кстати, интересно, что Лука, немало путешествовавший по миру, никогда не называет его морем, а только лишь озером, потому что для него оно и было озером. В самом широком месте оно достигает 13 километров, а в длину 21 километр. Итак, это совсем небольшое озеро, 13 на 21 километр. По форме оно овальное, и на севере этот овал шире, нежели на юге. Озеро находится на высоте 213 метров ниже уровня моря. Это верхняя часть долины, которая тянется вплоть до Мертвого моря, побережье которого находится на высоте 425 метров ниже уровня моря. Эта территория – одно из самых плодородных мест на Земле. Вам, наверное, будет интересно узнать, что на берегу Галилейского моря было 9 достаточно больших городов. К 1930 году в этих местах была лишь одна деревушка Тиберия. Сегодня это единственный уцелевший населенный пункт. Озеро просто кишело рыбацкими лодками. Иосиф Флавий пишет, что на берегу озера было пришвартовано 240 рыбацких судов. Для озера размером 13 на 21 километр это целый флот. Именно там ходил Иисус и нашел двух братьев. Что это были за люди? Текст говорит нам, что это были Симон по имени Петр и его брат Андрей. Вот так произошло их призвание. Но обратите внимание, что это уже второй этап их призвания. В Новом Завете описано несколько случаев, когда Христос призывает учеников. Каждый евангелист выбрал тот или иной случай для своих целей. В этих призывах можно заметить определенную последовательность. Иными словами, в Библии упоминается как минимум о 5 эпизодах, и каждый раз Иисус переводил учеников на новый уровень. То же самое происходит и с нами, не правда ли? На каком-то этапе мы были призваны к спасению. Затем были призваны на новый уровень посвящения Христу, а позже Христос призвал служить Ему в особом служении. Потом, возможно, вы услышали призыв служить в конкретном месте, например, в Церкви Благодати или где-нибудь еще. Иными словами, призвание от Бога может иметь разные этапы. Так же происходило и в случае с учениками Христа. Впервые о призвании учеников мы читаем в первой главе Евангелия от Иоанна. Этот текст вы можете изучить самостоятельно, мы не будем сейчас уделять этому время. Это был призыв к спасению. Первый призыв. Если помните, тогда Иоанн Креститель сказал: «Больше не ходите за мной, а следуйте за ним». С тех пор они оставили Иоанна и пошли за Христом. Это был призыв к спасению. Текст в Матфея 4, главе 18 стихе описывает второй этап призвания учеников. Это призыв стать ловцами человека. Сейчас они последуют за Иисусом, но это лишь разовое событие. Пока еще они не оставляют весь свой жизненный уклад. Они последовали за Иисусом, и с этой минуты, с этого дня они призваны завоевывать души и ловить человеков. Они призваны идти за ним. Есть и третий призыв. Он записан в Евангелии от Луки 5 главе. Это происходит после событий, описанных Матфеем. Там другая обстановка. Есть и схожие черты, но есть и явные различия. Рассмотрев пятую главу от Луки, вы их увидите. В пятой главе Луки Иисус приходит к ученикам, и ситуация немного отличается. Они продолжают рыбачить, что означает, что на втором этапе они не полностью оставили свое ремесло. Они последовали за Иисусом, но лишь на время. Отныне отклик на призыв будет более постоянным. Иисус говорит уже не просто о том, что Он ожидает учеников быть ловцами человеков в общем смысле. Он призывает своих учеников отныне ловить только человеков и никого другого. На этом этапе Иисус стоял у озера Генесарецкого. Иисус видит около берега две рыбацкие лодки, из которых вышли рыболовы. Он вошел в лодку, которая принадлежала Симону. И уже в этом есть отличие от эпизода, описанного Матфеем. Иисус говорит: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». И тут происходит чудо с рыбой. И Иисус повторяет свой призыв в 10 стихе. Лука говорит, что ужас объял не только Петра, но также и Иакова, и Иоанна, и сыновей Завидеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся. Теперь не важно, что у тебя не получилось выловить ни одной рыбы». Вы помните историю? Они не могли поймать за ночь ни одной рыбки без Господа. Рыба полностью находится под контролем Иисуса. Он говорит: «Хочешь рыбы? Закидывай сеть там, где я скажу, и у тебя будет рыба. Без меня вы не можете делать ничего. Даже не думай о том, получится ли у тебя поймать что-нибудь без меня». И далее он говорит: «Отныне будешь ловить человеков». И здесь ученики приходят на совершенно новый уровень посвящения, потому что они, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Полагаю, вы понимаете, что то же самое происходит и в нашей жизни. Когда-то вы пришли ко Христу, и вскоре некто сказал вам: «Пора стать ловцом человеков». Впрочем, бывает, что проходит много времени, пока настанет час, а для некоторых он никогда не настает, когда нужно оставить все и отправиться ловить человеков. В третьей главе Евангелия от Марка описывается еще один призыв. Здесь они не только призваны ловить человеков, но и избраны апостолами. В 14 стихе мы читаем: «И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов». У них была власть творить чудеса. Итак, они прошли путь от общего призвания через полное посвящение и сейчас обрели власть совершать чудеса. Наконец, пятый этап описан в Матфея 10 главе в 1 стихе. «И призвав 12 учеников, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». В 7 стихе Иисус говорит апостолам идти и поясняет, как следует ходить. В частности, Он уточняет, что посылает их как овец среди волков, 16 стих, и с этого момента они идут и проповедуют. Вы видите, как развивается процесс? Друзья мои, то же самое должно происходить и у нас. Все начинается в тот момент, когда мы встречаемся с Иисусом Христом, принимаем Его Спасителем. Потом Святой Дух побуждает нас стать ловцом человеков. А затем мы оставляем все. И вся жизнь уже нацелена на то, чтобы благовествовать. Наконец настает момент, когда вы ощущаете Божью силу и выходите на Его ниву, чтобы как Его полномочный представитель совершать Его труд. Но наш текст описывает лишь вторую стадию. Это всего лишь начало. Чем занимались эти братья? Мы читаем. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. В те времена существовало три основных метода рыбной ловли. Первый способ – обычная удочка. Сегодня ловят с помощью спиннинга, а в те времена леска была просто привязана к длинной палке. Итак, рыбу ловить можно было на удочку. Второй способ рыбной ловли – с помощью невода. Невод закидывали с лодки, точнее, с двух лодок. Невод держали веревками с четырех концов. К середине сетки привязывали груз, чтобы сеть тотчас опустилась как можно глубже. Естественно, что по ходу лодки сеть просто захватывала рыбу. Рыбаки тянули за веревки и плотно завязывали сеть наверху, а внутри она наполнялась рыбой. Библия говорит о неводе в Матфея 13 главе. И по ходу движения лодок сеть превращалась в огромный конус, в который попадала рыба. Рыбакам оставалось лишь сверху завязать невод и вытащить выловленную рыбу. Наконец, третий способ рыбной ловли – это закидывание сети. В этом случае используется закидная сеть, а не невод, по-гречески «сагане». Эту сеть нужно было забрасывать в море с плеча. Сеть имела круглую форму и достигала 3 метров в диаметре, и настоящие рыбаки знали, как закидывать эту сеть. Они могли закидывать ее с берега. Сеть опускалась на дно на глубине примерно по колено. По краям сети были навешаны небольшие круглые камни. Сеть окружала рыбу снизу. Рыбак тянул за веревку вверх и вытаскивал рыбу. Так рыболовы ловили рыбу. Возможно, вы спросите, зачем я все это говорю? Мне кажется, это вполне интересно. Кстати, здесь употреблено слово «амфиблестрон», от которого произошло и слово «амфибия». Потому что эта сеть действовала в двух стихиях. Рыбак стоял на земле, но бросал сеть в море, откуда и доставал рыбу. Но что еще интереснее, так это то, что сказал Иисус. «Я сделаю вас ловцами человеков». Это была игра слов, основанная на том, каков был род занятий у первых учеников Иисуса. Они забрасывали с берега большую сеть и рассчитывали вытянуть много рыбы. Они не довольствовались лишь одной рыбкой. И мне нравится, что Иисус говорит им, что тех, кого они поймают, будет целое множество. Когда Господь учит о благовестии, Он думал о многих. Итак, Он призвал Симона и Андрея, но посмотрите на 21 стих. Оттуда, идя далее, Он увидел других двух братьев, Иакова Завидеева и Иоанна, брата его, в лодке с Завидеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. Итак, Он огласил план четырем рыбакам. Причем это были неотесанные парни. Не упустите этого факта из виду. Они были неотесаны. Чтобы отправить их на служение, над ними следовало немало поработать. Это были грубые мужики, немало повидавшие на своем веку. Мы точно можем сказать об этом в отношении Петра, но, похоже, другие не сильно отличались от него. У них было немало проблем. Они отнюдь не отличались особым духовным чутьем. В принципе, было неважно, что сказал Иисус в первые месяцы своего служения. Они все равно его не понимали. Когда же Иисус говорил образными или витиеватыми выражениями, или, как их называют евреи, машал, они лишь пожимали плечами в недоумении. «О чем ты говоришь? Мы не понимаем». Они имели довольно ограниченное понимание духовных вопросов. Притчи, рассказанные Иисусом в 13 главе, прошли мимо их ушей. Они так и не поняли, что хотел сказать Иисус. Они долгое время чесали затылки и недоумевали, что бы это значило. Иисусу нужно было все рассказать, а им нужно было многое узнать и многому научиться. При этом им страшно недоставало сострадания. Они были по-настоящему черствыми людьми. Помните, в Матфея 14:15 приступили к нему ученики его и сказали: «Место здесь пустынное, время уже позднее, отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». То есть, давай избавимся от всей этой толпы, ведь они скоро захотят есть, и нам придется их всех кормить. По меньшей мере, это не совсем гостеприимно. Эти ребята были совсем не гостеприимны. Это были переполненные гордыней люди, и рядом с Иисусом они, возможно, ощущали себя лучше других. В 18 главе от Матфея за ними ввязался маленький мальчик. Они поспешили избавиться от ребенка, ведь им некогда отвлекаться на каких-то детей. Они не спешили прощать. Петр спрашивает у Иисуса: «Господи, если кто-то обидит меня, сколько раз мне нужно его прощать?» И Господь говорит: 490. Да, не задача. Наконец, они ужасно вели себя на молитвенных собраниях. Они постоянно засыпали. Да и смелости им не доставало. Как только поразили пастыря, все овцы рассеялись. Замечательная компания. У них не было ни духовной чуткости, ни сострадания, ни смирения, ни стремления прощать, ни стойкости в молитве, к тому же они еще и были и трусы. «Идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков». Вы понимаете, что Господь может сделать из нас с вами? Он умеет превосходно обращаться с сырьевым материалом, в котором трудно или даже вообще невозможно рассмотреть какой-либо потенциал. Это также хороший урок. Я точно знаю, что Иисус что-то в них нашел. Он что-то заметил в них. Он знал, что делает. Он выделил в них некий потенциал. Он увидел этот потенциал. Когда я изучал эту тему, я подумал, а не был ли тот факт, что он выбрал именно рыбаков, обличением всей иудейской системы того времени? Почему он не призвал в свою команду ни одного раввина? Какого-нибудь одаренного, проницательного, умного, образованного раввина или иудейского вождя? А рыбаки, да что они понимают? Они даже в школе не учились. Они, возможно, даже писать не умеют. Но Иисус полагался на нечто более важное. Он полагался не на земную мудрость, не на религиозность, не на образование и не на обряды. Он полагался на нечто лучше. «Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных», — говорит апостол Павел, «но Бог избрал не мудрое мира. Он избрал самое простое и никчемное». Мэтью Бродус, выдающийся комментатор, написавший восхитительный комментарий на Евангелие от Матфея, говорит: «Возможно, они в меньшей степени погрязли в бессмысленных традициях фарисеев и поэтому в большей степени были готовы принять новое учение и передать его другим. К тому же, они явно были простолюдинами в полном смысле слова. Вполне возможно, что все они вели достаточно скромный образ жизни и не учились в раввинских училищах». И действительно, в Деяниях 4.13 они говорили, что они люди не книжные и простые. Да что они знают? Они ведь галилеяне. Посмотрите на 19 стих. Иисус говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». Друзья, мы христиане часто упускаем из виду один важный момент. Люди часто говорят: «О, если бы христианином стал какой-нибудь известный человек, сколько бы людей он привел ко Христу?» Но Господь от начала избрал не таких. Он действовал не по принципу: «Если бы такой-то и такой-то веровал, он бы имел огромное влияние». Христос не выбрал себе олимпийскую сборную не потому, что олимпийские чемпионы плохи. Он не выбирал себе гениев. Он избрал простых, скромных рыбаков. Это были простые люди, вышедшие из народа. Бог всегда благоволил к простым и бедным, к нищим, в том числе к нищим духом. Еще раз обратите внимание на 19 стих, насколько он прекрасен. «И говорит им: идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». Это же изумительное обетование. «Я сделаю вас ловцами человеков». Мы видим, что в первой главе Иоанна они уже уверовали. А сейчас настал второй этап. «У меня есть задача, и вы будете ловцами человеков». Они отлично поняли, что Иисус имел в виду. Ведь перед ними была настолько наглядная картина. Они точно поняли, о чем говорил Иисус. Вы когда-нибудь задумывались, как можно на практике применить принципы рыболовства? Я совершенно ничего не понимаю в рыбной ловле, тем более в том, как ловить рыбу сетью. Но задумывались ли вы когда-либо о том, как можно применить навыки рыбной ловли в благовестии? У искусных рыболовов есть несколько важных качеств. Первый из них – терпение. Когда мне кто-то говорит, что терпеть не может рыбную ловлю, я сразу понимаю, что у него нет терпения как такового. Настоящие рыбаки учатся терпеть. Поэтому, если мы желаем быть ловцами человека, следует научиться терпеть. Второе качество, которым обладают рыбаки – постоянство. Это качество просто поражает меня. Рыбаки занимаются одним и тем же делом из раза в раз и всегда возвращаются на то же место. Мы ничего не поймали, но мы вернемся и снова закинем сеть. Снова и снова. Постоянство. Третье качество искусного рыбака – смелость. На утлом суденышке они выходят в огромное море. Несмотря на опасности, они выходят в море ради того, чтобы выловить как можно больше рыбы. Кроме того, похоже, что рыболовы знают, когда наступает нужный момент. Если вам придется поговорить с рыбаком, знающим свое дело, он всегда скажет вам, когда и где нужно искать нужную рыбу. Так и благовестник. тщательно выбирает время и место для завоевания душ для Христа. И, наконец, заметили ли вы, что хороший рыболов всегда старается оставаться незамеченным? Я помню, когда был маленьким, поехал на восточное побережье удить рыбу с дядей Чарли. До сих пор помню, как я пытался высунуться из лодки, а он всякий раз строго велел: «Не высовывайся!» Он беспокоился, что рыба может меня увидеть, испугаться или еще чего-нибудь. В любом случае, говорил он, нельзя высовываться из лодки. Тебя не должно быть видно. Если хочешь выловить рыбу, постарайся, чтобы она тебя не увидела. Не знаю, насколько это правда, но это очень хороший наглядный пример. Хорошего благовестника трудно увидеть на пьедестале. Он остается за кадром. Свое присутствие и даже свою тень он прячет как можно дальше, чтобы взгляд того, кто слышит Евангелие, был целиком сосредоточен на Иисусе Христе. Итак, Иисус говорит: «Вы знаете, что такое терпение, что такое постоянство, что такое храбрость. Вы знаете лучшее время и место, знаете, что в этом деле не выставляют себя на показ. Поэтому я выбираю вас ловить человеков». Иисус взял на себя обязательство обучить этих людей. Знаете ли вы, что есть единственный способ научить другого человека благовествовать? Это пойти свидетельствовать вместе с ним. Нельзя выйти за кафедру и сказать: «Я закончил проповедь, а сейчас вы все идите и будьте ловцами человеков». Сначала их нужно научить. Ведь некоторые не знают, как насаживать наживку на крючок, кто-то не знает, как сматывать леску, кто-то не знает, как закидывать удочку. Иисус сказал: «Я сделаю вас ловцами человеков». Он обещал научить благовествовать и научил. Знаете, сколько времени у него ушло на то, чтобы обучить их? 3 года. 3 года, невероятно, не правда ли? Сначала он провел с ними немного времени, обрисовал служение, чтобы у них было общее впечатление. Затем послал их на проповедь подвое, Матфея 10 глава. Они пошли проповедовать, потом возвратились, потом снова пошли, потом снова возвратились. При этом они всегда возвращались и давали отчет о проделанной работе. Они ходили на проповедь подвое и возвращались назад. Наконец, в Матфея 28 главе Иисус говорит: «Все, мне нужно уходить, теперь служение в ваших руках. Ваше обучение закончено». Таков был метод обучения, которым пользовался Иисус. Призвать к себе, рассказать о поручении, обучить, послать на первую миссию, выслушать отчет. И действительно, когда ученики возвращались после миссионерских заданий, они говорили, что и где произошло. Например, здесь было так, а там было так. Выучив урок, они снова отправлялись на миссию, снова возвращались, сдав отчет о проделанной работе. Наконец, они прошли всю необходимую подготовку, и он пошел к отцу. Как он обучал благовестников? Вы когда-нибудь задумывались о том, как Иисус наставлял их? В оставшееся время я бы хотел, чтобы мы обратили внимание на некоторые моменты. Первое. Посмотрите на Новый Завет. Что делал Иисус, чтобы люди приходили к Нему? Он просто делал свое дело, а они смотрели на Него. Он не читал им курсы 45 лекций. Он просто делал свое дело, а они смотрели и учились. Вот такими методами пользовался Иисус. Во-первых, Он был доступен. Изучая жизнь Иисуса Христа, я вижу, что Его постоянно окружала огромная толпа. Вы обращали на это внимание? Он всегда был там, где множество народа. Он всегда был там, где были грешники. Между прочим, о Нем говорили: Он ест и пьет с грешниками, Он друг грешникам. Он действительно им был. Он действительно был рядом с ними. А они поняли весь, что им следует быть рядом с Ним. Во-вторых, у Него не было любимчиков. Он не искал общения со знатью, Он не ходил под руку со знаменитостями. Он не бегал за богатыми, он не был на короткой ноге с религиозными деятелями. Неважно, каков был их социальный статус, он обращался и к богатому Иаиру, и уделял время блуднице. У него не было фаворитов, он был доступен, и у него не было этих любимчиков. Есть и третий аспект, который я вижу в подходе Иисуса к благовестию. Он был чувствительным. Он мгновенно мог распознать открытое сердце. А вы научились распознавать открытое сердце? Помните, в 5 главе Марка Иисус идет, и Его теснит множество народа, причем так, что Ему трудно идти. Это не как в очередях сегодня. Там была настоящая давка. Он едва мог идти. Его сжимали со всех сторон. Но вдруг Он оборачивается в народе и говорит: «Кто прикоснулся к Моей одежде?» В ответ Ему рассмеялись: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, что прикоснулся ко Мне?» Но Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Там действительно была женщина, страдавшая кровотечением, которая потянула за одну из 4 кисточек, свисавших с одежды раввина. Иисус знал, что ее сердце открыто, поэтому обратил на нее внимание, несмотря на теснящую его толпу. Он исцелил ее болезнь, она призналась ему во всем, и исповедовала веру в Него от чистого сердца. Иисус был на самом деле чувствителен. Он мог в толпе разглядеть человека, у которого было открытое сердце, чувствительное к Святому Духу. Знаете, вы тоже можете его распознать. Если вы поступаете по Духу, Божий Святой Дух приведет вас к такому человеку. Иисус был доступен, не имел любимчиков, зато был чувствительным. Наконец, в-четвертых, он добивался публичного исповедания. Я уже намекал на это. Он не допускал, чтобы кто-то просто так убежал от него. Той женщине, описанной в Евангелии от Марка 5 главе, пришлось публично заявить о своей вере. Ей некуда было деваться. Она коснулась края его одежды и полностью исцелилась от болезни. Этого было достаточно. И Марк пишет, что она много потерпела от врачей и растратила все свои средства. Марк упоминает то, что Лука по непонятным причинам опускает. Ученики говорят ему: «Как ты можешь говорить, кто прикоснулся к тебе, когда народ теснит тебя?» Но Иисус выделил эту женщину из толпы и сказал ей: «Дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Он добился того, чтобы она исповедовала свою веру. Мы должны поступать так же. Чтобы Евангелие имело эффект на людей, нужно подвести их к такому моменту, когда они публично, своими устами исповедуют Иисуса Господом. У Иисуса была еще одна черта, которой он пользовался в благовестии. Это любовь и нежность. Об этом можно много говорить. Евангелие от Иоанна, 8 глава, описывает, как он поступил с женщиной, взятой в прелюбодеянии. Над этой женщиной издевались, так как она вела самый распутный образ жизни, который только можно себе представить. Но как Иисус поступил с ней? А как он обошелся с Марией Магдалиной? А сколько случаев описано в Евангелии от Матфея, например, в 8 главе? В 8 главе Матфея он протянул руку и коснулся прокаженного. У него было достаточно доброты к грешнику. Еще одно качество – он всегда находил время. Когда я сравниваю себя с Господом, это меня сильно обличает. Я всегда спешу, мне всегда куда-то нужно идти, у меня всегда большие планы, у меня всегда какое-то собрание. Я столько времени уделяю служению, что совершенно не остается времени на людей. Иисус находил время для людей. В 5 главе Марка мы читаем, что, будучи окружен толпой народа, Иисус находит время для Иаира и выслушает его долгую историю о заболевшей дочери. Вокруг было много людей, но Иисус не пожалел времени. Иисус на протяжении 3 лет обучал своих учеников, как быть доступными, как не проявлять лицеприятие, как быть чувствительными, каким должно быть исповедание веры, как относиться к другим с добротой и любовью, как находить время и применять те навыки, которыми они овладели, занимаясь рыболовством. Терпение, постоянство, смелость, чувство момента и умение оставаться в тени. Некто очень правильно сказал о благовестии: навыки благовестия не постигаются учебой, а вырабатываются практикой. Впрочем, это применимо ко всем остальным аспектам христианской жизни. Они научились. Он их обучил. Думаю, вы все знаете, что несколько лет назад Джим Джордж стал работать в нашей церкви. Мы могли бы нанять человека, который занимался бы посещением и благовестием. Но мы поступили не так. Мы взяли в штат сотрудников человека, который обучает благовестию других членов церкви. Если бы мы взяли служителя-евангелиста, что бы у нас было сегодня, через 5 лет? Один благовествующий служитель-евангелист. Но у нас сейчас 200-300 членов церкви, обученных быть ловцами человека. Так делал и Иисус. И какой была реакция учеников на призыв Иисуса? И они тотчас, оставив все эти, последовали за ним. 22 стих говорит, что 2 других брата, Иаков и Иоанн, также, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. Поразительно. Мгновенное послушание. Это были слова власть имеющего. Если, идя по берегу озера, ты говоришь рыбакам: идите за мной, и они идут, это что-то значит. И когда Иисуса показывают в образе изнуренного, слабого, качающегося на ветру, неспособного обидеть мухи персонажа, это не Христос. Он подходит к неотесанным рыбакам с огрубевшими от работы руками и говорит им: идите за мной. И они бросают все, уходят от собственного отца и идут за ним. Они повиновались. Можно спросить, что, разве у них была особая ревность спасать чьи-то души? Если честно, я сильно сомневаюсь в этом. Я совершенно уверен, что у них не было никакого стремления к чему бы то ни было. Тогда ради чего они последовали за ним? Я хочу вам кое-что сказать. Хотите, чтобы у вас появилось стремление приобретать душу ради Христа? Начните с послушания. Именно с него все начинается. Просто будьте послушны. Я бы сказал это таким образом. Послушание Это искра, от которой загорается огонь энтузиазма. Для того, чтобы в сердце возникла ревность о душах, чтобы сердце загорело желание спасти погибающих, нужно повиноваться Богу. И Он превратит огонек послушания в огромный лесной пожар. Позвольте мне привести слова некоторых выдающихся людей. Дэвид Брейнард, великий миссионер среди племен индейцев, погибший совсем молодым, когда ему не было и 30 лет, сказал: «О, если бы я стал пламенеющим огнем ради дела Божьего!» Генри Мартин сказал: «Я хочу сгореть ради Бога!» Великий проповедник Александр Макларен сказал: «Покажите мне, насколько христианин умеет сострадать, и я покажу, насколько он эффективен». С чего начать? Откуда взять такой энтузиазм? Как обрести желание гореть ради Бога? Откуда оно берется? Оно начинается с небольшого огонька послушания. Вот что пишет Кортланд Майерс в книге «Откуда нам знать» о великом шотландском проповеднике Роберте Макчейне, умершем в возрасте 29 лет. «Где бы ни ступила его нога, Шотландия трепетала. Везде, где он открывал уста, во всех направлениях распространялась духовная сила. Тысячи шли за ним, чтобы оказаться у ног Иисуса». Один путешественник как-то раз захотел увидеть те места, где проповедовал Макчейн. Он приехал в шотландский городок и нашел маленькую церковь. Седовласый сторож согласился провести его по зданию. Он завел путешественника в кабинет Макчейна и велел ему сесть за стол. Поколебавшись несколько мгновений, путешественник сел на стул, перед ним на столе лежала открытая Библия. Старик сказал: «Склоните голову над книгой и рыдайте. Так перед собранием всегда делал наш пастор». После этого он, подведя гостя к кафедре, где также лежала открытая Библия, сказал: «Встаньте за кафедру, обхватите голову руками и пусть из глаз текут слезы. Так делал наш пастор всякий раз перед началом своей проповеди». Стоит ли удивляться, что с такой ревностью о погибающих душах, которой Макчейн обладал от Святого Духа, он привлек многих ко Христу Спасителю? Итак, с чего начать, если благовестие кажется чем-то слишком далеким? С чего все начинается? Все начинается с маленького огонька послушания. Из этой искры разгорится пламя. Господь показал такое послушание, и Ему в помощь нужны особые люди. Ему нужна хорошо обученная спасательная команда в Церкви Благодать. Ему не нужен закрытый клуб по интересам. Такого добра и так было слишком много. Ему нужно много хорошо обученных спасательных команд. Ему нужны ловцы человеков. Способны ли вы на это? Однозначно да, но как этого достичь? Послушайте. Во-первых, будьте верующими. Пока не уверуете, вы не можете вступить в спасательную команду. Во-вторых, будьте доступны. Научитесь приводить души ко Христу, если это означает участие в евангелизационных мероприятиях. Участвуйте в них. Если это означает чтение Нового Завета и выделение всех текстов, где говорится о благовестии, а потом заучивание наизусть стихов, читайте, подчеркивайте и учите. Итак, веруйте во Христа и будьте доступны. В-третьих, не будьте равнодушны. Не будьте равнодушны. Возможно, это означает, что нужно прочитать книги. Это явно означает, что нужно встречаться с неверующими людьми, а это, в свою очередь, означает, что следует проявить послушание. Поэтому будьте послушны. Выходите в мир. Даже если у вас нет особого энтузиазма, начните говорить с соседом. Скажите ему те слова, которые всегда хотели сказать, но не говорили. И осознайте, что ваш пример – Иисус. Узнавайте, как Он поступал. Найдите другого верующего, который был бы для вас примером, и подражайте ему. Веруйте, будьте доступны, не будьте равнодушны, будьте послушны, следуйте за Иисусом и учитесь на достойных примерах других. Итак, Иисус начал служение в нужный момент, в нужном месте, с необходимой вестью и верными соратниками. Свет пришел в этот мир, и наша задача, друзья, донести его этому миру. В заключение я расскажу одну историю. Когда я был студентом вместе с Дэйвом Хокинсом, он сейчас несет служение пастора в церкви Благодать Лонг-Бич, Брюсом Питерсоном, диаконом нашей церкви, Эдом Берном, он сейчас второй пастор баптистской церкви Голгофа, Лос-Гадос, и Ленни Сайдл, он сейчас несет служение на Востоке, мы пели квартетом. У нас была любимая песня, которую мы пели всегда и везде. Это гимн «Пусть горят нижние огни». Это была своего рода визитная карточка нашего квартета. Но знаете, мы особо не вникали в то, что означает эта песня. К нам подходили люди и спрашивали, о чем эта песня? «Пусть горят нижние огни». Мы лишь пожимали плечами, говоря: «Ну, просто красивая мелодия». Что такое «Нижние огни»? История этой песни берет начало в рассказе Дуайта Муди. Однажды на озере Эри пароход попал в бурю. Капитан старался направить его к пристани Кливленд. При входе в эту гавань имеются так называемые верхние и нижние огни. Издали виднелись довольно ярко горевшие верхние огни, но когда пароход приблизился к гавани, то не было видно огней, освещавших вход в порт. Лоцман заявил, что лучше вернуться обратно в озеро, так как он не видит пути и не может направлять пароход. Но капитан стал настаивать и требовать, чтобы лоцман приложил все усилия для того, чтобы войти в гавань. В результате пароход, не имея путеводного света, налетел на берег и разбился вдребезги. Кто-то забыл про нижние огни, и они потухли. Будем же осторожны. Господь ярко освещает верхними огнями, но Он возложил на нас заботу о нижних огнях. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твое призвание и за то, что нам нужно исполнить это служение ради Тебя. Возносим Тебе хвалу и просим, чтобы Ты сделал из нас ловцов человеков. Ради Иисуса Христа. Аминь.